Доброе утро. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 19 июля. В студии Вячеслав Новаковский, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Сколько гигакалорий получит город от Железногорской ТЭЦ? Что делать, если зимой этого количества тепла не хватит? Об этом и многом другом мы будем говорить с гостем «Открытой студии», главой администрации Сергеем Пешковым. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
Добрый день, Вячеслав. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сергей Евгеньевич, этой зимой город может получить не 328 гигакалорий от Железногорской ТЭЦ, а 240. Эту информацию недавно озвучил главный инженер ЖТЭЦ. Все-таки каким цифрам верить? Почему они разнятся?
На сегодняшний день ситуация такова. Железногорская ТЭЦ находится на стадии завершения пусконаладочных работ. По заверениям руководства Никим-то там строя планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию в августе месяце. Есть официальное письмо руководителя Никим-то там строя о том, что Железногорская ТЭЦ может выдавать в базовом режиме 280 гигакалорий. Это хватает городу до минус 13 градусов. 328 – это максимальное тепло, которое может выдать Железногорская ТЭЦ. Вот о чем идет речь.
Но, по сути дела, в таком режиме она работать постоянно не сможет.
В базе нет. В базе будет работать на 280 гигакалорий. Остальное тепло ниже минус 13 мы планируем получать от котельной горно-химического комбината. Запрос на горно-химический был отправлен. Буквально позавчера получен ответ, что техническая возможность на выдачу дополнительного вот этого тепла горно-химический комбинат имеет. И буквально вчера я подписал баланс тепловых нагрузок. Из расчета 280 Железногорская ТЭЦ, все остальное выдаст горно-химический комбинат. Запас на горно-химическом комбинате еще остается. Поэтому я уверен, что с этим проблем в городе у нас не будет.
То есть это означает, что комбинат дал согласие?
Да, комбинат дал согласие. Комбинат полностью готовится, так же, как все другие наши организации, Гортеплоэнерго, ГЖКУ. Поэтому вот в таком режиме мы будем в этом году работать. Железногорская ТЭЦ, горно-химический комбинат.
Сергей Евгеньевич, а жители города могут быть уверены в том, что при любом сценарии работы ЖТЭЦ они, скажем так, не замерзнут?
Я думаю, да. Жители могут быть абсолютно уверены в том, что зимой тепло будет в достаточном количестве, независимо от того, как у нас будет работать Железногорская ТЭЦ. Хотя вот у меня есть уверенность, что она все же будет работать уже не в режиме пусконаладки, а в режиме эксплуатации. Эксплуатировать ее будет ТГК-13. Это организация, которая по всему краю эксплуатирует подобные станции. То тепло, которое не будет доставать оттуда, еще раз повторю, горно-химический комбинат готов это тепло добавлять в любом случае.
Работы по вводу в эксплуатацию первой и второй очереди ЖТЭЦ ведет Атомстрой. Как вы думаете, в срок удастся сделать все задуманное?
Во всяком случае, вот буквально неделю назад я проводил совещание в администрации, на котором присутствовал директор Никим-то Атомстроя Семенов. И он заверил, что в августе разрешение на эксплуатацию Никим-то Атомстрой получит.
Жители города также беспокоят тарифы, насколько изменятся в связи с вводом в эксплуатацию ТЭЦ. И все-таки астрономических сумм не будет в квитанциях?
То, что касается тарифов, на этот год уже по тарифам, в общем-то, все известно. Это уже было опубликовано и рассказано. В этом году у нас повышение тарифов, как все знают, на коммунальные услуги имеется в виду. 1 января не было, с 1 июля повышение 6%, с 1 сентября еще 6%. То есть суммарно 12%. Независимо от того, в каком сочетании будут работать теплоисточники, какие у них будут сформированные тарифы на самих теплоисточниках, для жителей другого повышения не будет в любом случае. То есть 6 с 1 июля и 6 с 1 сентября. Все. Если тарифы на Железногорской ТЭЦ будут выше, чем у нас повышение, соответственно, это будут выпадающие доходы, но на жителей они никаким образом не лягут. Мы будем обращаться в край и будем искать в бюджете. В любом случае на жителей увеличение тарифа не будет другого.
Сергей Евгеньевич, а все-таки как вы оцените готовность города в целом и предприятий к зиме?
В общем-то, ежегодно, как только мы отключаем отопление в середине примерно мая, сразу начинаем готовиться к отопительному сезону. Есть специальные мероприятия и городские, и на каждом предприятии, которые выполняются, которые контролируются практически в еженедельном режиме. На сегодняшний день все эти мероприятия выполняются. Все предприятия энергоснабжающие, это и горно-химический комбинат, Гортеплоэнерго, уже практически готовы к началу отопительного сезона. Тем не менее, есть еще работы, которые надо выполнить, они выполняются. Вот горожанин наверняка видят, что у нас довольно много раскопок идет по городу. Это Гортеплоэнерго устраняет дефекты, меняет трубопроводы и так далее. То, что надо делать летом, сейчас активно как раз вот это идет выполнение этих работ. Те дефекты, которые были обнаружены в течение отопительного сезона, зимой сейчас устраняются. Вот недавно у нас был порыв по холодной воде на Ленина 35, сейчас тоже устраним. Ну, в общем-то, я считаю, что город к зиме в целом будет готов.
Сергей Евгеньевич, недавняя трагедия в Краснодарском крае показала, как важно вовремя сообщить о надвигающейся катастрофе. Как вы считаете, жители Железногорска могут быть уверены в том, что в случае какой-то опасности их вовремя предупредят?
На самом деле, это очень важный момент оповещения о какой-либо природной, либо техногенной катастрофе или таких вещах. Мы довольно большое внимание этому уделяем. У нас в городе работает система оповещения. По всему городу установлено порядка около 60, ну, так называемых колоколов или громкоговорителей, через которые с ЕДДС можно проводить оповещения. Они проверяются периодически, значит, ну, в определенные графиком время. Тем не менее, вот в связи с этой трагедией в Краснодарском крае принято решение провести внеплановую проверку системы оповещения нашей. 18 часов такая проверка будет проведена. То есть сначала сработает сирена, затем будет речевая информация по системе оповещения наружной и по проводному радио, вот поэтому как раз. Фразы будут простые, проводится проверка, жители, соблюдайте, пожалуйста, спокойствие. Поэтому я считаю, что это очень важно, и получить обратную связь. То есть около каждого колокола будет стоять наблюдатель, и потом мы будем подводить итоги, где слышно, где не слышно, кто услышал, кто узнал, и каким-то образом дорабатывать. Сейчас еще мы ведем активно работу, чисто техническую, для того, чтобы то же самое оповещение можно было сделать через телевидение. То есть в случае необходимости подключаемся в телевизионные каналы и по телевидению проводим оповещение. Это очень важно, я считаю. Думаю, что буквально месяца 2-3 мы эту работу завершим и тоже проверим.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Зинаида Георгиевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Зинаида Георгиевна.
Сергей Евгеньевич, я вот хочу с таким к вам вопросом обратиться. Решается ли вопрос транспорт, доставки на кладбище? Вот доезжают до административного здания. А кладбище, вы сами знаете, что там уже 50-е карты, и автобус уже там, и зеркала поставили, вот сколько решают, и так все. Автобус ходит в 11, в 10:40, вернее, первый рейс, уехали, поднялись, все, назад, бабулечки идут пешком. И не у всех же транспорт, приходится назад возвращаться только пешком.
Я понял ваш вопрос. На самом деле, значит, автобусы у нас ходят только до административного здания, поскольку не все дороги на кладбище предназначены для движения автобусов. Они там сделаны довольно узкие, и по требованиям безопасности автобусы туда вот такие запускать просто нельзя. Мы предпринимали попытки туда небольшие автобусы отправлять, но они почему-то у нас не пользовались таким спросом, скажем так. Проработаем еще раз этот вопрос, насколько востребованы эти автобусы будут при движении на кладбище. Но еще раз повторю, что дороги по кладбищу, они вот когда строились, они не предназначались для движения больших автобусов. Но тем не менее, если такие пожелания жителей есть, мы будем их обязательно прорабатывать, каким-то образом попытаемся их решить. Спасибо за вопрос.
Сергей Евгеньевич, возвращаясь к теме чрезвычайных ситуаций, все-таки существует какой-то план, куда эвакуировать людей в случае какой-то катастрофы?
Безусловно, у нас специально есть так называемый мобилизационный отдел. Вообще подготовка это довольно серьезная, большая работа по всей стране, мобработа так называемая, где все четко расписано, кто, когда, куда эвакуируется, рассчитаны силы, средства и так далее. Поэтому в любом случае какой-либо необходимости, естественно, принимается решение, тогда задействуются все силы. У нас эти расчеты все есть. В основном наше население – это эвакуация в Нарву, то есть там у нас есть тоже специальные ордера на то, чтобы там куда было людей расселить и так далее. То есть эта работа, она ведется постоянно, мобилизационные планы, они есть, они отрабатываются, перерабатываются, и не просто на бумаге, но и фактически. Специалисты ездят вот в эти квартиры, в эти помещения, куда предполагается эвакуировать наших людей.
То есть людям не придется решать проблему эвакуации самостоятельно?
Нет, не придется. То есть там есть специальные наряды на технику по всем предприятиям, независимо от формы собственности, которые им известны. Поэтому они обязаны будут предоставить эту технику, автобусы и так далее.
А у нас еще один звонок в студии. К нам дозвонилась Галина Александровна.
Сергей Евгеньевич.
Да, слушаю вас, Галина Александровна.
Вы знаете, пришла жировка, и говорят, на 6%, и еще на 6% увеличится. А у меня почему-то увеличилось. Я платила 3060, а теперь плачу 4060 на целую тысячу. Звонила в ЖЭК, в бухгалтерию, они мне говорят, все правильно, в соответствии с приказом Министерства ЖКХ. И вот таблица есть одна корректировка с учетом предельных норм, индексов. В чем дело, не знаем, почему на тысячу прям поднялась плата.
Я думаю, тут в каждом конкретном случае, конечно, надо разбираться отдельно. Вы обратитесь в ЖЭК, вам конкретно по каждой позиции обязаны будут пояснить, что и где произошло. Смотря с чем сравнивать, там четко написано, что сравнивать вот эти проценты надо именно с декабрем месяцем, поскольку у нас после декабря происходила выплата компенсации за предыдущий период, поэтому там просто некорректное сравнение может быть. Это все вам в ЖЭКе должны пояснить. Это первое. Второе, там же у нас включается и коммунальные услуги, и жилищная услуга. Жилищная услуга, она тоже возросла, причем в разных домах по-разному, в зависимости от того, какие услуги выбрали сами жители. И они, соответственно, там в каждом доме могут быть разные тарифы на жилищную услугу. Поэтому в вашем конкретном случае обратитесь, пожалуйста, в ЖЭК, вам обязательно по каждому пункту пояснят. Если вам будет что-то еще непонятно, можете обратиться либо устно, либо письменно через общественную приемную ко мне, я еще раз тогда буду разбираться с этим вопросом.
Сергей Евгеньевич, и в продолжение темы вопрос от радиослушателя. У него двухкомнатная квартира Сталинка по улице Свердлова, то есть это так называемое социальное жилье. Радиослушатель говорит, что в июле за социальные наймы ему выставили счет в 40 раз больше, чем раньше. То есть если раньше в графе соцнайм было 10 рублей, то сейчас 400 рублей. Чем это вызвано?
Знаете, у нас такого резкого повышения за соцнайм, во всяком случае, я о нем не знаю ничего. Поэтому, если был бы адрес и фамилия, я бы разобрался конкретно по этому вопросу. Пожалуйста, узнайте тогда, откуда вы и что. Разберемся и вам сообщим тогда, и жителю тоже.
Сергей Евгеньевич, в этом году 10 миллионов рублей было выделено на ямочный ремонт в городе. Как вы оцениваете ход работы и вообще довольны результатом?
Я считаю, что ямочный ремонт в этом году ведется именно в том графике и выполняются все требования, которые предъявляются к ямочному ремонту. По объемам у нас планировалось порядка 13 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день 11 тысяч квадратных метров ямочный ремонт проведен. Он ведется по всему городу, по всем практически улицам, и в том числе и по поселкам, и по Подгорному, и по другим поселкам. А может быть, где-то недостаточно, я понимаю, но основные дороги, там, где все-таки у нас наиболее разбитые дороги, там ямочный ремонт ведется именно в том графике, в котором запланировано. Проблем здесь с подрядчиком в этом году у нас нет.
То есть планируется летом закончить все работы?
Да, может быть, там два у нас еще лота не прошли с конкурсом, поскольку конкурс не состоялся. Вот они могут уйти на сентябрь. Не более того, остальное все будет выполнено.
Также вот радиослушатели интересуются, когда будут демонтированы рельсы на дороге, которая ведет в поселок Заозерный.
У нас планируется в этом году выполнить капитальный ремонт улицы Матросова. Это вот на Элке как раз заходом на вот эти линии. За краевые деньги, краевое финансирование. Объявлен уже конкурс на выполнение этих работ. 23 миллиона нам выделено. Вот как раз эти линии должны попасть под этот капитальный ремонт. Были проблемы у нас с согласованием ликвидации этих линий, но сейчас, в общем-то, практически они устранены, разрешение получено. Я надеюсь, что в этом году линии мы уберем. Но если не возникнет каких-либо проблем именно вот с наличием этой линии, по линии ГОЧС, либо каких-то других. То есть мы еще пока ведем консультацию, но принципиально такое согласие есть.
Сергей Евгеньевич, в этом году также активно решают одну из главных российских бед, я имею в виду дороги. Все-таки, на ваш взгляд, как ведутся работы и на чем было решено сосредоточить основные усилия?
Я повторюсь еще раз, да, значит, ямочный ремонт мы, как обычно, ежегодно выполняем, и он будет выполнен практически весь, наверное, даже в середине августа закончен будет ямочный ремонт. То, что касается капитального ремонта, это вот одна единственная дорога, которая попадает в этом году под капитальный ремонт, это вот дорога по улице Матросова. Там будет выполнен капитальный ремонт дороги. Мы посчитали, что там наиболее необходимо в этом году ее делать. Ну, дальнейшие, конечно, планы у нас более серьезные. Пытаемся на следующий год мы попасть в финансирование федеральное. и ремонтировать уже капитальный ремонт дорог от КПП, вести полностью нашей основной въездной дороги, затем улицу Южную. Вот такие у нас планы это на будущее. Ну а в этом году, я думаю, вот ямочный ремонт Матросова, ну и плюс у нас 10 внутриквартальных территорий. Там тоже 6 внутриквартальных территорий уже выполнено, то, что планировалось. Ну, 4 территории будет закончено в сентябре.
А в каком сейчас состоянии дорога по улице Промышленная? То есть она, как известно, имеет стратегическое значение, потому что является транспортной артерией к промпарку будущему.
Ну, улица Промышленная у нас ремонтировалась и в предыдущие годы. Сейчас, я считаю, она находится в вполне удовлетворительном состоянии. Было плохое состояние как раз выезд с улицы Промышленной на улицу Ленина. Ну, в прошлом году сделали, и сейчас там транспорт ходит, в общем, без серьезных каких-то проблем. Больших выбоин на этой дороге нет. Ну, а вот в перспективе как раз совместно с ремонтом улицы от КПП, это улица Енисейская, Красноярская, Промышленная, до выезда на улицу Ленина. То есть оно все в комплексе планируется сделать капитальный ремонт всей этой дороги. Но сейчас улица вполне проезжая, и там серьезных проблем нет у нас.
У нас еще один звонок в студии, к нам дозвонилась Наталья.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, у нас такой вопрос. Да? На 9-м квартале у нас гуляют коровы. Уже нет сил никаких просто на это смотреть. Ни порядка, ни безопасности. Гуляют маленькие дети, коровы рядом с ними. Вот когда будет наведен порядок на 9-м квартале с этими домашними животными?
Понял вопрос, спасибо. Ну, у нас не только коровы гуляют по городу, у нас животные есть различные, собаки, кошки. Но коровы, понятно, это именно то, что касается у нас 9-го квартала. У нас есть правила содержания домашних животных, в которых есть требования, в том числе и к содержанию крупного рогатого скота, там, где жители не должны выпускать на территорию города свой крупный рогатый скот. Тем не менее, наши жители, ну, не всегда выполняют вот эти требования, и мы по сигналам наших жителей с владельцами этого крупного рогатого скота работаем, в том числе, значит, по административной линии. Ну вот пока на сегодня такая ситуация, то есть жители сами должны следить за своими коровами. Если они их не своевременно или неправильно содержат, то мы будем применять к ним административные меры. Вот такая ситуация.
А у нас еще один звонок, к нам дозвонилась Екатерина Ивановна.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Евгений. У меня вот такой вопрос. А вот скажите, внутри остановок, вот кто должен мыть? Вот буквально вчера на пищекомбинате остановка, что напротив горячего хлеба, там сумку поставить негде, лавочки, слой грязи, стены ужасно грязные, но это одна только. А вот по всем этим остановкам кто должен мыть вообще?
Содержание остановок, это они входят в содержание дорог. Значит, содержание дорог и остановок сейчас у нас закреплено за муниципальным предприятием КБУ. Они занимаются и установкой вот этих остановочных павильонов, и их содержанием. Ну вот конкретно по этому случаю я, конечно, сделаю запрос КБУ. Тем не менее, у нас, вот, к сожалению, жители, бывает так, что даже после уборки непосредственно опять у нас мусор и грязь на остановках. Но это как бы не прекращает работу КБУ, они обязаны это делать. КБУ будет обязательно об этом указано, это указано, чтобы они больше внимания обращали именно на остановки внутри павильонов, то есть скамеечки и сами павильоны. Еще у нас борьба идет такая непрекращающаяся с рекламодателями, которые обклеивают наши остановки различными рекламами, потом после себя не убирает. Поэтому такой не очень приглядный вид у нас порой бывает. Но тоже с ними будем работать.
Каким образом?
Находим рекламодателей, трудно их бывает поймать за руку, даже если кого-то поймали за руку, он говорит, ну а я вот мне дали, я приклеил. А та реклама, то предприятие, чья реклама, говорит, а мы не знаем, кто это такой. Ну вот примерно так, то есть вот не всегда добросовестно, скажем так, относятся у нас все к этому. Ну, работать будем, мы ж не опускаем руки.
Также в этом году жители столкнулись с достаточно необычной проблемой. Асфальт в некоторых местах буквально проваливается. Вот, в частности, я сам недавно видел возле речки Байкал, недалеко от подвесного моста, образовалась такая яма. Таки достаточно опасная ситуация. Почему образуются эти ямы и какие меры будут приняты?
Ну, асфальт у нас кладется на землю, под землей у нас, как правило, он очень серьезно насыщен различными коммуникациями. В том числе это идут и тепловые сети, это идут и сети водоснабжения и так далее. Если где-то вдруг образуется внизу там небольшая утечка, промоина и так далее, естественно, начинается проваливаться асфальт. Мы, наше управление городского хозяйства, КБУ, ГЖКУ, ну, меньше, наверное, ГЖКУ, внутриквартальные только, за этим следим, смотрим конкретные ямы, затем производятся раскопки и так далее. Ну, вот конкретно эту яму давайте здесь посмотрим. Именно около моста. Из-за чего она образовывается, что там внизу под ней.
Еще один звонок у нас. Александра Николаевна дозвонилась.
Алло.
Да-да, Александра Николаевна, слушаю.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Мы в нашем городе живем. Люди, кроме нас, еще здесь живут и животные. Это собачки и кошечки. У нас есть вот этот дом, где их содержат, но это просветленный дом. И вообще, это просто Освенцим, можно сказать, для животных. Неужели мы не можем как-то придумать такое, построить и регулировать рождаемость, людей нанять, которые будут ухаживать и лечить их? Ведь это можно, как в Германии, как в других странах. Почему же мы так относимся? Хоть бы раз люди посмотрели в глаза этим несчастным животным, которые бегают, которых замерзают, которых пинают, и никто ничего даже не хочет сделать. Ладно, которые держат себе этих животных дома, это хорошо, но, конечно, надо тоже это следить за тем, чтобы они убирали там, с этими ходили, понятно, вот за это можно наказывать, но нужно нам что-то сделать горожанам. Может быть, даже городу взять такой обязательство, хоть один день в году бы поработать на то, чтобы вот построить это и все это сделать нормально для животных. Вы посмотрите, это невозможно так.
Вопрос понятен, вопрос такой, он постоянно как бы на слуху. Здесь можно с разных сторон, вернее, надо его с разных сторон рассматривать, этот вопрос. На самом деле у нас вот содержание, ну, бездомных, скажем так, животных, сейчас они попадают на территорию вот этого приюта. Там это общественная организация, там чисто энтузиасты занимаются с этими животными. Естественно, у них не хватает финансирования. К сожалению, по законодательству российскому, муниципалитет не может нести затраты, не имеет права, поскольку это не его полномочия, на содержание бездомных животных. У нас есть право только на отлов тех же животных. Поскольку жители наши тоже не всегда, скажем, ведут себя правильно, берут животных, если ему животное не понравилось, просто выкидывают на улицу, в итоге животные оказываются на улице, бывают даже случаи нападения на людей, часто на детей. Поэтому вот в первую очередь задача наша обезопасить наших людей, поскольку бывают жалобы, что нападают на людей. Отлов этих животных, затем вот помещение вот в этот приют. На самом деле в приюте там условия непростые, энтузиасты занимаются. Мы как можем помогаем, и как муниципалитет, и как частные лица, какие-то организации по содержанию. Ну, к сожалению, впрямую деньги выделяться пока не могут. И сейчас я знаю, что вот много есть вопросов, и на уровень даже Госдумы вынести предложение по изменению вот этого законодательства. Каким-то образом, чтобы мы могли хотя бы финансировать содержание. Но мы помогаем этой общественной организации, этим энтузиастам, женщинам, которые занимаются этим. Но в первую очередь сами люди все-таки должны нести ответственность за меньших наших братьев, не выбрасывать их на улицу.
К сожалению, наша передача подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимал участие глава администрации Сергей Пешков. Видеоверсию открытой студии можно будет увидеть и на сайте Свежее ТВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич, за участие в нашей передаче. И спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо.